Ребят, привет, это Cool Звук. Сегодня необычный летний у нас эфир из сада имени Баумана. Клевая погода просто, и мы решили с Петром Чиноватым выбраться на лавочку, посидеть и поговорить про винил. Выпуск будет у нас сегодня именно про это. Петр, привет.
Йоу-йоу, здорово всем, как дела? Мы тут на лавочке сидим без алкогольных напитков, потому что в саду нельзя пить ничего.
И даже без сигарет, потому что курить тоже нельзя.
Да, курить тоже нельзя. Короче, мы тут сидим.
Сначала хочу сказать большое спасибо подкаст-студии Terminvox за всевозможную поддержку подкаста Cool Звук. Ну и меня зовут Артур Кулаков, если кто забыл. Слушай, вот в какой момент, как тебе кажется, когда это произошло, мне сможешь ли ты этот момент определить, люди поняли, что винил лучше опять начинать слушать, а не делать из него цветочные горшки, часы, там, вазы всякие и так далее, вот из пластинок, как у нас это любят?
Ну, судя по статистике, это произошло в 2007 году. Люди резко обратили свое внимание на винил. Это согласно статистике официальной, которая ведется в США. Ну, плюс-минус...
В России также, как думаешь?
Ну да, плюс-минус конец нулевых годов. Люди стали снова интересоваться винилом в большем количестве, чем раньше. Как бы история началась с того, что все стали искать секонд-хенд, старые пластинки. Сейчас еще объемы тиражей сильно растут. Заводы многие не справляются, вот. Ну, в общем, началось это вот в 2007 году плюс-минус.
Угу. То есть уже, можно сказать, почти 15 лет мы живем в мире вот этого возрожденного винила, да, так скажем.
Да-да-да.
Сейчас же и музыканты очень активно, да, молодые, в основном, кстати, андеграундные группы, да, активно это выпускают.
Нет, почему все? И Radiohead, и Britney Spears, все выпускаются на виниле.
Да.
Билли Айлиш, вот, короче, все издаются на виниле.
Ну, я к тому, что, знаешь, молодые, почему я про них сказал, потому что это стало доступно и им тоже. То есть если раньше там мы спокойно, да, заходишь в магазин, действительно, ты видишь всех, весь мейнстрим, там, всех мастодонтов на виниле, да, даже до 2007 года. А сейчас Кедр Ливанский, там, Pale Crow, там, выпускают также свои пластинки, хотя это не AC/DC, да.
Ну да. А, кстати, фокус внимания слушателей резко поменялся. Вот я сейчас хоть и держал в руках группу Eagles, но вот наш магазин существует уже больше 10 лет. И если 11 лет назад к нам приходили и в первую очередь спрашивали Beatles и Pink Floyd, то сейчас меня постоянно мучают этим вопросом, типа, что больше всего у вас покупают? А я не знаю, что сказать, потому что люди очень глубоко копаются, и нет одной позиции, которую все постоянно ищут. Типа, люди, как сказать, вширь изучают музыкальные альбомы. Uh-huh. То есть им интересно то, что раньше неизвестные издания были, и то, что сейчас тоже не в топовых чатах находится. Конкретно в нашем магазине, я не знаю, вот какая-нибудь поп-певица Марина у нас стоит довольно долго, ее никто не покупает. А какой-нибудь хаос-продюсер, ну тоже они все разные бывают. Ну, короче, это все непредсказуемо. Нет такого, по крайней мере, у нас в нашем магазине пластинок, что вот если чувак известный, его обязательно завтра купят. Такого нет. Из интернета люди стали черпать много информации. Сейчас очень много энциклопедий, статистических данных, всяких рецензий. Это все очень помогает людям развивать свой вкус именно в сторону углубления. И еще вот я несколько месяцев назад смотрел фильм такой High Fidelity. Если не смотрели, посмотрите. Фильм, по-моему, 2001 года про чувака, у которого магазин пластинок. И там, когда между собой работники магазина разговаривают, они упоминают какие-то из топовые известные имена, не знаю, Velvet Underground, Кейт Буш, кто-то такие. И это считалось, что да, меломанский вкус. То за 20 лет с развитием интернета меломанский вкус очень сильно поменялся. Он стал гораздо, вот просто гораздо более задротским. Это главное наблюдение.
Ну вот я как раз хотел, знаешь, о той штуке спросить, когда ты приходишь в магазин, вот я сам, да, свой опыт переношу. Приходишь в магазин, подходишь к полке, видишь миллиард вообще неизвестных тебе имен и понимаешь, что действительно стоит поискать. Типа, стоит поискать. Но вот есть ли у тебя какой-нибудь совет, а как в этом большом количестве неизвестной музыки, да, найти и не ошибиться? То есть как расширить вот этот свой вкус, чтобы слушатель мог, не боясь, приходить уже и выбирать эту музыку, там, не только Pink Floyd и AC/DC?
Так, ну, во-первых, не бояться ошибиться. Мы все люди, мы всегда ошибаемся. Всегда и постоянно. Это нормально купить пластинку, которая тебя зацепила на секунду, а потом приходишь домой или через неделю понимаешь, что она говно. Это часть как бы...
И типа потом продать ее, да?
Да, можно продать, да, или подарить кому-то. Первый момент, а второй, ну, господи, да куча сервисов. Ну, во-первых, ты сам можешь прийти в магазин пластинок, сидеть и долго слушать там. Вот у нас иногда ребята приходят на 6-8 часов, сидят, берут стульчик. Ну, это в основном, конечно, диджеи, но они очень... тщательно, досконально слушают каждую пластинку, ищут свой любимый какой-то бриллиант, кусочек гениальный, сыгранный. Ну, во-первых, сервис Discogs.
Да-да-да, вот.
Вот, по нему легко ориентироваться, потому что, например, если тебе понравился какой-то артист, ты залезаешь в каталог лейбла, который его издал, и смотришь, ищешь каких-то похожих артистов. Это первый вариант. Второй вариант – найти у чувака, который коллекционирует пластинки, там есть функция выкладывать свою коллекцию на общее обозрение и дигать, смотреть, что у него там выложено. Ну, там третий способ — это Spotify. Я не знаю, Apple Music, по-моему, отстойно советует музыку. Spotify помогает. Четвертый способ — это слушать миксы на SoundCloud. Пятый способ — слушать плейлисты на YouTube.
Блин, ну, короче, знаю, куча способов. Короче, гонять по плейлистам, смотреть, сравнивать и потом лезть
на Discogs, да? Ну, наверное, топовый, топ-класс уровень — это когда ты уже какой-то уважаемый коллекционер, и ты попадаешь в кучку из 15-20 человек, они тебя принимают, держат за своего, у вас создается небольшой клуб, и вот уже в этой топ-лиге из 16 человек кто-то тебе посоветует действительно редкое, какую-то запись, кто раньше никто не слышал. Но я в такой лиге не состою, но я их наблюдаю со стороны. Так что это, наверное, самый топовый уровень, к которому должны стремиться все уважающиеся меломаны, попасть в закрытый клуб немного странных людей из 15-20 человек. Вот так я скажу.
Ну, это, то есть это те люди, у которых дома 1000 пластинок, да?
Не, не обязательно 1000. Они могут иметь, не знаю, 500-200 пластинок. Ну, могут 1000 иметь. Ну, типа покупать, продавать, покупать, продавать. Ну, каждый по-своему занимается своей коллекцией. Это просто диггеры, которые, ну, вот они реально не могут день прожить без того, чтобы не услышать не просто какую-то новую музыку, а вот именно найти что-то такое, что неизвестно. Ну, это такие прям серьезные люди.
Есть такая история с очень же дорогими пластинками, да, например, средняя цена там выходит, ну, допустим, давай скажем так, 50, 40, 30 долларов, да, там за пластинку.
А я вот, кстати, не слышал информации о том, чтобы пластинку продавали за миллион долларов.
То есть, прикиньте, типа, совсем таких дорогих нет, да?
Ну да, вот нет такого, что вот, у меня есть пластинка миллион долларов. Коллекционер не может этим похвастаться. Но, по-моему, самая дорогая пластинка, первая пластинка Beatles за 200 тысяч была продана.
Вот я то ли 200, то ли 250, ну, я тоже слышал цифра, такие цифры. Да-да-да. Ну вот, смотри, есть очень дорогие пластинки, так называемые вот эти все редкие издания, да, какие-то старые и так далее. Это вообще насколько ценный актив? То есть со временем ты, ну, ты же покупаешь пластинку, ты ее слушаешь. Стоит ли вкладываться вообще в это? Или
ну,
ты
смотрите,
просто для удовольствия?
Рост цены на пластинки, на старые, в первую очередь, пластинки, идет непрерывно последние 13 лет. То есть, я не знаю, какие-нибудь итало-диско-синглы, которые там не особо известных проектов, которые в 80-х годах были напечатаны большим тиражом в Германии где-нибудь. В нулевые они вообще не были никому нужны. А сейчас они уже стоят там какие-то по несколько десятков баксов, какие-то по сотни баксов, какие-то уже и по 1000. Короче, ну, надо в этом копаться, разбираться. И, ну, просто, да, это нормальный способ вложения средств. Единственное, наверное, тогда пластинку лучше не слушать, если вы хотите перепродать. Ну, или очень аккуратно слушать.
Вот это, кстати, знаешь, следующий вопрос касательно состояния винила, потому что приходишь ты, да, в магазин, ладно, новый винил, с ним все понятно. Вот, ну, или там на барахолке особенно где-то, да, ты видишь какой-то развал, дедушка стоит, торгует старым винилом, ты подходишь, там диск, не знаю, Валерия Леонтьева, фантазирую, да, любая какая-то музыка. Ты вот как определить, убитый ли он вообще в кашу этот винил, если у тебя нет возможности его послушать? Есть ли какие-то способы или вот только брать и пробовать слушать?
Винил — это пластмасса, а на пластмассе все царапины видны. Просто возьмите и посмотрите, есть там царапины такие явные, глубокие. Потом понаклоняйте под углом там на свету пластинку и поймете, есть ли там маленькие царапины. Ну, это очень просто. Мы же каждый день все сталкиваемся с пластмассовыми вещами, поэтому, конечно, винил — это одна из них, поэтому легко определите. Вот. Единственное, что советские пластинки, они все ужасно звучат, хуже, чем американские, западноевропейские, поэтому какая бы, в каком она состоянии ни была, даже в идеальном состоянии, если вы включите на нормальном проигрывателе, сразу услышите, как она шипит, скрипит, все такое. Но это уже дело в качестве винила.
Вот эта вот история про то, что винил там со временем может повести его, скажем так, вот он из ровного превращается в дугу в какую-то.
Ну, это в основном от солнца, если что-то горячее положить, то да. Ну, типа, появляются волны, да, и все это пластинки, конец.
У меня знакомая один раз поставила проигрыватель на подоконник и на солнечный день, вечером слушала на подоконнике, стояла, а на солнечный день оставила. А пришла, и вот там тот был самый цветочный горшок.
Да, таких историй очень много. Я даже знаю относительно известных людей, которые так сделали, и очень, блин, они очень были грустные, когда увидели это.
История с ценой винила меня очень всегда беспокоила, потому что ты приходишь в магазин, да, например, заходишь на тот же Discogs, давай с этого начнем, да, видишь там цену, например, не знаю, 20 баксов на пластинку. Окей, ты такой думаешь, ну, допустим, что-то новое. Допустим, этот винил будет у нас стоить, ну, сколько? Ну, 1500 рублей, да? Ты приходишь в магазин, в одном магазине он стоит там 3000 рублей, в другом он тоже самое, там стоит 5000, где-то там еще дороже. Как вообще сейчас формируется цена? Это просто кто на что гораст? Или есть какие-то там стандарты?
Ну, все по-разному, у всех все по-разному. Мы стараемся ориентироваться на предпоследнюю цену Дискокса. Ну, вернее, так изначально было. Все равно смотрим на те цены, которые есть на Дискоксе. Я не могу сказать, что есть какой-то жесткий алгоритм. И мы говорим там нашим коллегам, что надо только так оценивать пластинки. Нет. Раньше старые коллекционеры ориентировались на цены в каталогах, в бумажных каталогах, выпускались и такие, да. Но я этого времени почти не застал, поэтому все в интернете, да.
А поставщики, вот у вас новый винил появляется, это вы как-то закупаете у лейблов или у кого?
Ну, если это какие-то, не знаю, группы, которые сейчас существуют, или музыканты, которые сейчас существуют и играют, они просто дают нам тираж, и мы продаем их пластинки. Сейчас у нас, кстати, появилась дистрибьюция, вот мы ее активно развиваем. У нас... Мы делаем рассылки по разным городам. А что касается современных релизов топовых, известных групп, ну, это мы заказываем у больших дистрибьюторов, у больших дядек.
Warner,
там, Universal и так далее.
Если с винилом еще, ну что, ну ты пришел, купил пластинку, все, там ясно с ней, да, то есть особенно если взял новую, проблем никаких не должно быть. Вопрос, на чем и как...
Не факт.
Ну, скорее всего, давай.
Ну да, да,
скорее всего, да, но тоже да. А вопрос, на чем слушать? Я вот просто у тебя недавно видел серию клевых видосов в Инстаграме, где рассказывал про то, как, на чем и как правильно слушать винил. Давай вот об этом поговорим, потому что это тема, которой, ну, даже люди, которые увлекаются там коллекционированием, да, далеко не все, может быть, точно знают об этом. То есть и первый, наверное, вот такой вопрос для, давай, новичков, ликбез. Идеальный сетап, что нужно, чтобы заехать в тему винила, какое оборудование купить и какое не покупать вообще?
Блин, такого нет оборудования, как с телефоном. Какой идеальный телефон?
Ну, тот, который iPhone
тебе нравится, или Samsung? Наверное. Ну, там тоже можно копаться. И также да. В пластинках.
Давай от противного пойдем. Вот что не стоит?
Не стоит брать, наверное, проигрыватели-чемоданчики.
Вот эти с колоночками там?
Да. Ну, обычно это фирма Crosley, но не только. Типа они красивые, но вы поставите туда пластинку, и звук будет хуже, чем, возможно, чем из вашего телефона. Такой проигрыватель новый, по-моему, стоит, ну, там, в пределах 10 тысяч. Там не очень хорошую иглу ставят, и апгрейдить этот аппарат как-то невозможно. Ну, практически невозможно. Но дальше вам надо определиться, какую технику вы любите, старую или новую. Среди новой аппаратуры тоже можешь что-то интересное найти, и довольно много. Но мне нравится, и я доверяю старым аппаратам. У меня дома стоит уже давно Technics 1210, легендарный японский проигрыватель. Он начал производиться еще в 70-е годы. Ага. У моего проигрывателя, по-моему, я только один раз возил его на обслуживание, и он у меня четко работает уже 10 лет.
Обалдеть.
Вот такой проигрыватель стоит в районе 30 тысяч, наверное, чуть больше, может быть.
Но это действительно не кроссли, у которых коробочка из картона, блин.
Да, но также не только проигрыватель, но усилитель, фонокорректоры, колонки можно в целом собрать там за 35, 30, 40 тысяч.
Ну, если давай, повезет, за 25. Секундочку, вот здесь остановимся. То есть у нас получается, да, есть вариант, раз мы уж с тобой раскидываем это как ликбез, да, такой, есть вариант, есть колонки, да, понятно всем, что колонки, мы в них слушаем, это более-менее окей. Дальше идет фонокорректор от обратного, да?
Да.
А он получается, что чем у нас занимается? Вот не все это тоже понимают.
А какие у нас колонки? Пассивные или активные?
Вот. Если, ну давай, если колонки пассивные, то нужен еще и усилитель.
Да. А если у нас активная какая-нибудь JBL-ка, то нужен или какой-то нормальный студийный монитор, то нам нужен фонокорректор. В больших усилителях фонокорректор уже встроен. Значит, фонокорректор, что это такое? Изначально звук с иглы, то есть когда игла соприкасается с винилом, звук тихий. Он гораздо тише, чем на цифровых носителях. Поэтому нам нужно его в разы прям сильно усилить. Для этого существует фонокорректор. На него дается сигнал. Сигнал усиливается, и дальше он идет по цепочке в усилитель и в колонки. Вот, поэтому, если вы покупаете там интегральный усилитель, большой усилитель, посмотрите, чтобы там был разъем фона. P-H-O-N-O.
P-H-O-N-O.
Да. Если у вас уже в колонках встроен усилитель, вам нужно купить отдельно фонокорректор. Самый простой стоит там 2500, но...
AliExpress?
Ну, типа того, да. Но лучше что-то посерьезнее, конечно, купить хотя бы там, ну, какой-нибудь фонокорректор Project. Да, да, начните с этого.
Окей. Ну, и стоит. Дальше мы приходим к проигрывателю. Мы отметаем все вот эти кроссли.
Я бы еще убрал бы из них проигрыватели, которые продаются в пределах 15 тысяч. Обычно это Sony, Аудиотехника, там разные бывают бренды.
Denon,
да, они довольно легкие, и, может быть, вам на несколько недель, месяцев этого хватит, но потом вы поймете, что никак его изменить нельзя. Поэтому, если у вас там бюджет, например, 20 тысяч на вертушку, я предлагаю вам взять японскую старую, которая прошла осмотр у мастера, который, если нужно, подлечил. Обычно это классный аппарат, довольно тяжелый, и который со временем можно апгрейдить, там, ставить более крутую иглу. И вот по моему опыту это прям вообще удивительно, это просто нонсенс. Я беру одни и те же провода, сделанные, например, в 80-е годы и современные, и старые всегда лучше звучат. Я не знаю почему. Я не знаю. Технически это, наверное, особо там можно как-то объяснить. Но вот как бы уши мои говорят о том, что иглы, если они в хорошем состоянии, они всегда переигрывают современные. Это удивительно.
Кстати, сколько игла может служить одна?
Да вечность.
Не надо ее там менять, типа, каждый день.
Не-не-не-не. Игла. Вот у нас игла стоит, мы раз в год меняем, но мы каждый день по 8 часов слушаем.
Игла, получается, это такой-то, типа, вечный механизм. Ну, механизм.
Но это не вечный механизм, потому что даже как бы аудиофилы со стажем, они просто ломают иглы из-за неосторожности. Самая частая проблема — это уборка дома. Ну, и еще вторая проблема, наверное, втором месте — это когда ты пьяный. Ну и третье, когда неопытные люди
пытаются песни переключить.
Да, такое бывает. Так что, да, винил какой-то требует аккуратности, да. То есть вы можете и как-то свой ритм жизни сменить с винилом. Я, например, вот по себе знаю, если я, например, 3 дня работаю подряд, много с утра до вечера, я вообще к винилу не прикасаюсь. Это связано из-за ритма жизни, а все-таки к винилу нужно по-другому относиться. Я имею в виду, не прикасаясь дома. Так-то я каждый день его почти трогаю. А вот именно дома нужна спокойная атмосфера, чтобы вообще осознанно послушать музыку на пластинке.
Блин, да. Это, я просто сейчас понимаю, что это точно такая же, наверное, история, потому что когда у меня просто стоит вот компьютер, да, над компьютером такой двухуровневый стол, и там виниловый проигрыватель. Да. Как бы. И когда спокойный, легкий выходной, ты не сильно занят, что-то поделал, почитал книжку, и вот тогда реально рука тянется закинуть винил и послушать. Но когда ты, блин, после работы пришел, ты на компе Spotify включаешь, как бы у тебя вообще нет вот этого, да.
Да, это вот почему, кстати, у дорогих вертушек хай-эндовских, которые стоят там 100-200 тысяч рублей, у них нету ручного управления, потому что богатые люди очень бережно относятся к своему времени, и они стараются дома отдыхать, и поэтому им не влом встать с дивана, подойти, и когда пластинка закончит играть, поднять спокойно тонарм с иглой и поставить на место. Вот. Короче, вы успешный человек, если у вас есть проигрыватель с ручным управлением. Значит, вы тотально управляете не только проигрывателем, но и своим временем и всем вокруг.
И своей жизнью.
Да, да. Так что вот это критерий успеха. Проигрыватель с ручным управлением.
Говоря вот про хай-энд, ты сказал, я сразу вспомнил вот эту всю историю про звук за миллионы. Был у тебя опыт прослушивания, например, какой-нибудь акустической системы с проводами там за полтора полтора да, миллиона конечно. Золотыми. Что-то, насколько это сильно отличается?
Это сильно отличается, это очень крутой звук, конечно.
Что там? Ты на концерт попадаешь или что? Что происходит?
А вот сложно описать это, потому что прилагательные особо не развиты в нашем языке для описания звука, я не знаю. Но есть, да, такая одна из установок аудиофилов, типа сделать свою аудиосистему такую, как будто ты находишься в концертном зале. Да, это крутое ощущение. Ну, черт, я не знаю... Ну, я не знаю, но вот есть десерт, я не знаю, какой десерт, есть ириска десерт, она Ой. Вкусная и как бы приятная жевать, да, а есть какой-нибудь классный приготовленный чизкейк или какой-то специально сделанный десерт шеф-поваром. Это тоже десерт, но он совсем по-другому, да, он тоже сладкий, но ощущение совсем другое. Вот я только такую метафору могу сказать, потому что, блин, ну, когда ты слушаешь на крутой аудиосистеме, черт. Да любая музыка становится лучше. Вот реально. Реально. Мы даже... У нас был такой разговор у нас в магазине. У нас стоят довольно простые JBL 305 на прослушивание у продавца. И мы... У нас заходил разговор о том, чтобы поставить более крутые мониторы, а потом подумали, блин, мы поставим более крутые мониторы, и тогда продавцы будут чаще забирать пластинки себе домой. Так что пока что мы этого не делаем.
Какая взаимосвязь. Кстати, да, есть такой момент, когда ты слушаешь на качественном звуке какой-то релиз, который ты не слышал до этого, действительно проникнуться можно больше.
Да даже тот релиз, который тебе не нравится, на крутом звуке он звучит в разы лучше, тебе хочется его слушать. Так что да, можно с ума сходить и покупать там за миллионы колонки, усилители, проигрыватели.
Отдельную комнату под это.
Отдельную комнату, да, и автоматически у вас дополнительная цель в жизни появляется. Так что тех людей, которые нас сейчас слушают, у вас сейчас депрессия, подумайте о том, что вот разные бывают способы мотивации и выхода из депрессии. Один из них, это, конечно же, звук. Музыкальный, натуральный, естественный звук прямо у вас дома. Подумайте об этом.
Я уже об этом задумался просто. Это да. Звучит как действительно следующая цель, когда уже все гитары куплены, как бы компьютер стоит, осталось собрать себе теперь звук за несколько миллионов рублей. Слушай, ну да, есть такие действительно фанатики.
Да, но, кстати, есть грань. Знакомые. Вот, например, музыканты, но редко они делают. Мне кажется, это музыканты-пенсионеры уже покупают себе крутой звук. Ну, конечно, они какие-нибудь крутые мониторы. Вот я у Мак Де Марко недавно видел фотографию его в студии. Там какие-то интересные, много разных мониторов стояло. Но в основном это ему для работы. А так вот, чтобы музыканты сами слушали, вот нет такого, мне кажется,
мы, наверное,
погони за музыкой.
Это не сильно видим, потому что это же дома. Чаще-то всего, если говорить не про студию, про каких-нибудь... супер прошаренных ребят.
Да,
скорее
думаешь...
всего, это дома. Мне кажется, дома, да, есть у них какой-то закуточек, где они заходят и врубают аппарат с ручным управлением, как бы, и ставят что-нибудь из Рахманинова, например.
Не знаю. По моим ощущениям, сколько я общался с музыкантами, не знаю. Вот реально люди, которые все время гастролируют, успешные в музыке, заморочены на звуке инструментов, много понимают создание звука. Дом у них, ну, не то чтобы базовая, но не самая продвинутая система всегда стоит.
Угу.
Типа аудиофильство — это другая ветвь, как бы сказать, не развития музыки, ну, вашего музыкального развития. Типа либо ты слушатель и прокачиваешь себя, либо ты музыкант и прокачиваешь им бы именно
это
инструмент.
Как теория и практика, наверное, так.
Ну,
можно,
наверное,
раскидать, потому что когда ты коллекционируешь там пластинки, сидишь на дискоксе, изучаешь спрос, изучаешь их состояние, там-то. А другое дело, когда ты просто, да, действительно играешь.
Когда ты сидишь в этом, в Эблетоне.
Да.
И скачиваешь новые плагины. Это разная все-таки ветвь. Это рядом, но это разные вещи.
Блин, хорошая история, потому что вот это разделение, оно действительно существует. Если даже представить большинство коллекционеров, ну, вот таких прям прошаренных, вот которых я знаю лично, да, это реально люди, которые, ну, самой музыкой либо не занимались, либо не занимаются, либо очень, ну, знаешь, так поверхностно, типа вот как увлечение.
Да.
То есть ему нравится Битлз, он купил себе гитару, там, как у там Леннона, да, похожую какую-нибудь банку эпифоновскую и казино, да, и сидит вот, и иногда что-то играет на ней, там, какие-то партии.
Да, и даже вот среди аудиофилов тоже есть разделение. Есть люди, которые больше коллекционируют пластинки, а есть люди, которые меньше уделяют внимания релизам, а больше уделяют внимания проводам, колонкам, усилителям.
То есть качество получается важнее, чем материал.
Ну, для кого-то. Конечно, есть у люди, у которых то и то на первом месте, но вот часто бывает такое, что человек слушает один и тот же альбом уже 30 лет и меняет просто усилители, потому что хочет его по-разному услышать.
Блин, у меня есть один дядька знакомый, не знаю, надеюсь, он нас не слышит. Короче, в Челябинске есть музыкальный магазин, не буду говорить, как он называется, но в любое время года, я не знаю, может, он уже не существует, надеюсь, что существует. Вот. А в любое время года ты заходишь, сидит такой задумчивый продавец, и у него всегда играет DVD «Пульс Pink Floyd». Всегда. Вот ты когда к нему не зайдешь, у него реально менялись только вот за это время там колонки, и в какой-то момент у него появился Black Strat по типу гилморовского на стене. То есть как бы вот такая история.
Слушай, но на самом деле, я думаю, мы все заложники поп-звезд, которых мы услышали, увидели там в 5, 7, 13 лет, 10, неважно, в 20. И кто-то просто переступает через себя и идет к новым каким-то музыкальным записям, а кто-то просто навсегда остается своим кумиром. Вот этот человек, про которого ты говоришь, он просто в детстве очень хотел стать Гилмором. А как бы Гилмором невозможно стать в реальности.
Ну, конечно, он уже есть.
А это в голове у него не укладывалось, поэтому он какую-то создавал параллельную реальность. Там наверняка постер, еще что-нибудь собирал, диски. И тысячный раз переслушивает.
Открыл свой магазин, у него куча гитар.
Да.
То есть, да, и музыка, и гитара, и все получается. И вот он в этой действительно, да, параллельной реальности оказался. Я, кстати, в этом плане, знаешь, никогда не понимал, так автопом, никогда не понимал битломанию. Потому что, ну, битломания — это же очень серьезное, как мне всегда казалось, заболевание, да, когда человек очень сильно погружен в музыку вот одного какого-то конкретного артиста и ответвлений там в виде сольного творчества, да, этих артистов. И многие мои знакомые битломаны, они даже не переносят вообще других артистов, не воспринимают их как какое-то величие.
Слушай, а битломаны остались?
Да. Да. Прикинь, еще их много. Они, ну, они, может, не так открыто сейчас уже об этом говорят, потому что не так модно, как 20 лет назад или 30-40.
Блин, 10 лет назад я точно знаю, что их было много, а сейчас я их, ну, очень мало. Не, ну, у меня есть знакомые тоже, которые любят Битлз, но вот, да, странно.
Ну, это тяжело. Это тяжело, да, когда ты действительно застреваешь в какой-то музыкальной истории. Кстати, про старые я не могу тебя не спросить. Вот бабушкины все эти виниловые проигрыватели, которые стоят у некоторых там дома, да?
Советские.
Да, советские.
Я ничего про это не знаю. Примерно плюс-минус я читал там и общался с людьми про какой-нибудь Arctur 006. Ну, типа, это работает. Ну, конечно, все любят и хотят Corvette 038. Самый красивый, ну, или как минимум самый необычный и реально классно звучащий проигрыватель.
Он дорогой?
БУ он 30, 40, 50 тысяч стоит.
Нормально, ощутимо.
Это классный аппарат. Наверняка были еще другие классные аппараты, но ничего не могу сказать. Что я могу сказать про советские проигрыватели? Они часто не очень хорошо работают, потому что они из очень фиговых материалов сделаны. То есть это не как японские машины, которые уже 50 лет гоняют и до сих пор ездят. А вот советские, конечно, советская промышленность ужасная была. Но есть такой плюс, если вы хотите заморачиваться, их легче починить, потому что до сих пор уже 30 лет нет Советского Союза, но этих, хотел сказать, ингредиентов, запчастей.
Запчастей составляющих.
Полным-полно, и, в принципе, там, они мешками до сих пор лежат у всяких мастеров. Вот, ну, если вы что-то хотите у бабушки забрать проигрыватель, ну, попробуйте, он наверняка включится. Если там надо иглу поменять, то, скорее всего, практически любая современная игла подойдет к нему. Так что...
Я, знаешь, эти вспоминаю, такие еще были на ножках, похожие на маленькие шкафчики.
А, ну это радиола, это 50-е, 60-е годы.
Да,
там
это
совершенно
радиола,
другой,
да?
Принцип. Да. И они, как правило, моно.
Кстати, это важный момент.
Это же, блин, до массового появления стерео выпускалось.
Да, то есть это важный момент, потому что многие действительно супер древние, они же в моно. И записи были в моно, что тоже важно раньше, да.
Слушай, я такую тему недавно смотрел у чувака на YouTube. Оказывается, в 49-м году мировая музыкальная индустрия, человеческая цивилизация могла пойти другим путем, но на самом деле, или это было в начале 50-го года, по-моему, в начале 50-го года, на самом деле такая вилка длилась буквально пару месяцев, но это очень круто и интересно, чисто с такой исторической точки зрения. Короче, по-моему, первые виниловые пластинки стала выпускать компания Columbia. Но я могу ошибаться, надо проверить. А их конкурентами были RCA. Значит, мы все знаем 12-дюймовую большую пластинку диаметром 30 сантиметров.
Стандарт.
Это стандарт, да. Но компания RCA хотела выпускать альбомы на виниловых пластинках другим способом. Они это видели так, что песни записываются не на одну большую пластинку, а на много разных 7-дюймовых пластинок. Для этого, значит, производились специальные проигрыватели, на которые надо было насаживать сразу там 8-10 штук 7-дюймовок.
Это как музыкальный автомат такой,
да? Да, как музыкальный автомат, но они просто падали вниз. И в чем смысл? Вот это важно, вот это интересная мысль. Короче, мы привыкли слушать альбом. Сел в начало, включил, сидишь, слушаешь одну сторону, переворачиваешь вторую.
Ну да.
Даже до сих пор это сейчас работает. Культура альбома сохранилась. Современный рэпер выпускает альбом, чтобы человек хотя бы 30 минут потратил на его музыку. А была альтернатива, вдумайтесь, альбом выпущен на 8-7-дюймовых пластинках, и они включаются по очереди.
Ага.
Внимание, вот подумайте, к чему это могло привести?
Слушали бы не все, скорее всего.
То есть, скорее всего, уже тогда бы в 50-е годы люди составляли бы собственные плейлисты, как сейчас мы это делаем в Ютьюбе, например.
Надергивали бы эти пластинки и составляли свои пачки.
Составляли бы собственные альбомы, и тогда культура альбома музыкального была бы совершенно вообще другой, мы не представляем какой. Но этот формат не прижился, и, скорее всего, он даже не мог прижиться, потому что изобретение компании Columbia было более востребовано. Но это такая крутая тема, о которой можно подумать. И вот до сих пор можно, если покопаться, есть такие американские проигрыватели, которые были заточены для воспроизведения сразу нескольких семерок.
Мне кажется, это, знаешь, наверное, еще не зашло, потому что сильное удорожание бы произвело к технике, да, вопросы были бы сразу другие, да, то есть если здесь у тебя игла...
Нет, в технике все просто. Там там простейший механизм был.
Он перекидывал пластинки?
Да, опускал пластинки. Это недорого было бы. И даже с финансовой точки зрения это как-то можно было бы оправдать. Например, для тинейджеров им же проще купить семерку дешевую.
Ну да.
А не целый альбом за сингл за $5, а не целый альбом за $12. 60-е так тинейджеры слушали на каком-нибудь хреновеньком Филипсе, по кругу слушали семерку. Вот. Это не зашло у потребителей, и дистрибьюторы стали отказываться от такого формата альбомов.
Я еще вспоминаю советские пластинки, такие на какой-то полиэтилене, я не знаю, на чем они их печатали, помнишь?
Да,
такие из журналов,
Флекси,
продавали с журналами, да. Они, кстати, до сих пор как существуют еще, не попадаются.
Да, можно слушать, там ужасное качество записи. И, по-моему, я слышал от людей, которые жили в советское время, что в домах культуры можно было там для мамы записать песню, например, вот именно такую тонкую пластинку, сейчас мы ее называем флекси. Это
быстрее
было развито.
Есть ли что-то общее со словом флексить?
Ну да, конечно. Это однокоренные слова.
Как бы ты флексишь перед мамой, записав такую пластинку, окей?
Типа того, да.
Да, говоря про запись винила, вот сейчас ты в курсе вообще, какие есть у нас, цены, не знаю, там, предложения на этот счет вот в России, если там, например, артист хочет записать винил свой?
Цена тиража?
Да, вот сколько стоит сейчас выпустить свой винил?
Ну, наверное, это 2000 УЕ для 500 пластинок, в эту цену входит обложка, потом матрица, с которой делается тираж. Но вот в данную секунду, в августе 2021 года, самая большая проблема для всех виниловых пластинок, это же уже не цена, а то, что заводы не справляются.
Все хотят?
Да, все хотят. Менеджерам нужно продавать больше винила, потому что спрос растет. Они перекрывают доступ для многих независимых лейблов. Вот у нас, у нашего магазина Дик есть небольшой лейбл, вот у нас должен выйти осенью релиз, по идее он в октябре должен выйти, пока не будем говорить кого.
Окей.
Но, господи, я не знаю, случится ли это в этой осенью.
То есть, может перенестись опять?
Да, все может перенестись, потому что заводов недостаточно много, это первое. А второй момент, карантин, коронавирус внес тотальные изменения, вот все, короче. Будем смотреть, как все это поменяется.
А потом. Где печатаете, в России или за рубежом?
Вот этот релиз, который у нас выйдет, за рубежом. Ну, там такая музыка, что важно, чтобы дистрибьюция была за границей тоже. В России, в Москве есть один виниловый завод.
В Москве находится он?
Да, он находится в Москве, в районе Октябрьского поля. Но большую часть компонентов они берут за границей. Но мы и наши все знакомые печатаемся у Андрея Алгоритмика и отправляем туда, потому что там реально хорошего качества. У него завод есть в Прибалтике. И, в принципе, он знает, как там наладить поставку в Москве.
Но он так это делает... Это я сейчас спрашиваю для артистов, которые тоже слушают наш подкаст.
Да,
он это делает в открытом, скажем так, виде. То есть может каждый к нему постучаться,
написать.
Да, все
легко, у него там все.
И вот эта вот цена, налажено, которую ты назвал, плюс-минус, она и будет.
Ну да, наверное, у него поменьше.
Получается, сколько, 180 или 200 грамм винил? Или сколько там он
да
сейчас?
Да какая нахрен разница?
Пофигу. Вот, кстати, это влияет это?
Фигня.
Вот,
да фигня это
влияет,
полная.
То есть потому что все же гоняются за этим.
Нет, это полная маркетинговая шляпа. Ну, в теории, наверное, да. Но на слух я не понял. Считается, что итальянские релизы на виниле печатались на тонких пластинках. Ну, окей, они печатались на тонких пластинках. Все равно звук там хороший.
У меня, кстати, есть альбом Depeche Mode Black Celebration, какого-то 80-м, какого-то 6-го. Там, знаешь, еще сзади наклеечка их тура. Видимо, mm-hmm. они выпустили вот перед туром, там, города, все. Я ее ставлю, она тонкая. Я сравнивал с альбомом, вот, выпущенным относительно перевыпуск вот недавно. Mm-hmm. Тоже реально разница очень минимальна, только в мастеринге. Yeah. То есть его по громкости подняли, потому что, понятно, сейчас требования как бы другие.
Ну да, да.
Действительно, да, разница не, может быть не настолько высокая, но это по-прежнему, по-моему, помогает лейблам увеличивать и цену пластинки, и ее коллекционерский потенциал, может быть.
Ну, возможно, да.
Еще, кстати, о такой забавной истории сразу вспомнил. Любят же некоторые артисты, чтобы эпатировать, выпускать, не скажу винил, выпускать пластинки на разных других материалах, там, от дерева до, не знаю, шоколада, льда, там, и так далее. Это вообще история больше для вот того, чтобы саботировать публику или коллекционеры?
Ну, конечно, да.
Коллекционеры как-то к этому относятся хорошо, как ты думаешь?
Я никогда не слушал шоколадную пластинку. Ничего не могу сказать про это.
Ну, то есть это не то, за чем охотятся, да, там в магазин не приходят и не говорят, давайте мы найдем и закажем.
Под Новый год, может, люди приходят, которые ищут подарок для своего начальника и не знают, что он слушает. Да, они могут такое спросить что-нибудь. Но это только в декабре. В другие месяцы такое не спрашивают.
Самое, кстати, забавное, по-моему, кажется, группа Flaming Lips выпускала альбом с кровью.
Да, да, тоже слышал об этом.
История, да, то есть они залили туда донорской крови и продавали пластинку, по-моему, то ли за 250, то ли за 2500. Одну. Было ограниченное количество, все деньги на благотворительность. Но это прикольно.
Винил. Ну да, это можно об этом рассказать людям, да.
Да, это лучше, чем шоколадная пластинка. Слушай, ну, блин, по-моему, мне кажется, мы все основное с тобой сегодня обсудили.
Возможно, да.
Офигенно. Да, я думаю, что вопросов теперь про винил будет у людей меньше.
Да нет, я надеюсь, станет больше, и они будут сами этим интересоваться.
Вот,
копаться.
Захотят.
Да, и может, сами что-нибудь расскажут об этом. Да, об этом можно много говорить, да.
Да, и расскажи, пожалуйста, у нас такой есть вопрос, главный вопрос в завершении выпуска. Три песни, которые торкают тебя вот прямо сейчас, которые тебе прямо сейчас очень нравятся, и ты их постоянно слушаешь. Мы их добавим в плейлист подкаста, и люди тоже смогут их заценить.
Короче, Хуан Бин и Леон Бриджес, Texas Sun, потом что же еще слушают? Кевин Морби, Beautiful Strangers. И Mortal Sin, No Mercy. Но другая совсем музыка.
Окей. Они улетают в плейлист Кул Звука. И, кстати, сегодня мы с тобой вообще же не поговорили про твою группу «Ветерок».
Да-да.
Скажи, пожалуйста, в ближайшее время релизы, концерты, что-то ожидается?
Ну вот завтра я поеду сводить одну песню. Вторая уже часть клипа снята для нее. Вторая песня, я вот только что ее записывал. Теперь, наверное, станет сведение тоже для нее предстоит. Третья песня я тоже записал, скоро будем клип снимать.
Короче, синглы вот будешь,
да? Да, с синглами, три песни наготове. Короче, да, оказывается, записать песню так долго, просто невыносимо. Уже самому надоело с этим тянуть. Но, да, все делается поступательно.
Ну, мы желаем тебе удачи, чтобы релизы вышли такими, как тебе хочется, кайфовыми. Будем слушать, будем следить. Спасибо большое, Петр Чиноват, совладелец магазина.
Ни в чем не виноват.
Совладелец магазина «Дик», лидер группы «Ветерок», подкаст «Кул Звук», Артур Кулаков.
Спасибо. Все. Любите музыку.
Спасибо.
Всех обнимаю. Пока.